Legalize. Как только прозвучало слово «обнуление», такое чувство, что разверглась какая-то черная дыра, в которую все стало засасывать.
Не отдам я эту страну, это моя родина, это мой город, и я не отдам его этим тварям.
Я говорил, они же те же гопники, только у власти.
Я не ходил на выборы, я знаю, среди них сидят новые гитлеры.
Я не могу диговать, я не могу молчать, и как в этих обстоятельствах мне говорить?
Наверное, страшнее, когда все прекрасно знают и врут. Сотни тысяч покалеченных с ПТСР людей, которые не могут ничего, кроме убивать.
Чем все это кончится? Кончится войной.
Над головой рука, вот вам моя политика.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики нашего канала, дорогие зрители. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина, и, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с близкими товарищами. Не скажу, что по оружию, но по мировоззрению уж точно. А сегодня я с большим удовольствием представляю вам гостя, который стал для меня открытием этого года. Это Андрей Меньшиков, которого, конечно же, вы знаете как Легалайза. Андрей, приветствую вас, здрасте.
Привет. Всем привет. Очень приятно здесь быть, очень приятно от вас слышать, потому что я ваш поклонник.
Да, это тоже отдельная история, потому что я случайно об этом узнала, что когда я влюбилась в Меньшикова, оказалось, что он меня любит гораздо дольше, чем я его. И это мне очень приятно, поэтому действительно, мы родные души, это очень,
очень
важно.
Очень искренне, не дежурно.
Да.
И очень рад здесь оказаться. Я думаю, это поможет беседе нашей, чтобы она состоялась. У вас вы прекрасно выглядите, и замечательный фон это подчеркивает. Я поздравляю всех с праздниками в не самое праздничное время, но тем не менее душа отдыхать должна. Давайте чуть-чуть праздника друг другу дарить все-таки и позволять себе набраться сил, немножко все-таки почувствовать себя живыми, найти радость вот эту, радость держать в душе, не отпускать ее, не озлобиться. Давайте дарить радости, любви немножко, когда можем, своим близким. Ваши подписчики и те, с которыми я общаюсь в последнее время, такими близкими для меня стали, потому что стараюсь общаться только с теми, с кем чувствую так же. И это хорошо.
У нас получилось, мы начали с коды. Обычно вот такой прекрасный монолог принято и таким монологом завершать эфир для того, чтобы у людей осталось приятное послевкусие. Но мне нравится наш настрой, Андрей, это очень важно. И, может быть, я такой вопрос вам задам. Как вам кажется, что сегодня ждет зритель, что ждет слушатель от музыканта, от артиста, от человека, который выходит на разговор в любой форме, художественной, будь то музыка, будь то песня, будь то диалог, неважно. Как вам кажется, что сегодня важнее всего для людей?
Это интересно. Это интересно, очень интересная тема. Конечно же, волнующая. Я думаю, что хорошо, что артист не один какой-то существует, от которого все чего-то ждут и требуют. Артисты разные. Требуем разного, хотим разного, даже в течение одного дня. Конечно же, нужен эскапизм, как это то, с чего я начал. Нужно сбежать, нужно найти какую-то альтернативу, нужно какую-то проекцию лучшего мира получить, сбежать немножко от повестки, нехорошее слово, но не получается как-то от него отказаться, немножко сбежать от того, что происходит, от нерадостных вещей, от горя, которое вокруг, сбежать, но тем не менее, ответы нужны какие-то. Все-таки артист должен быть очень чувствительным, должен свой инструмент эмпатии, свой приемник настраивать на поиск выхода из сложных ситуаций и каким-то образом транслировать какие-то ответы на сложные вопросы. Вот. И в то же время не осуждаю тех артистов, которые поощряют полный эскапизм и дают человеку сбежать. У меня не получается так, совершенно не получается.
Но есть разница между вот тем, что вы говорите, сбежать, укрыться от бесконечных переживаний и страданий. И
да, причем укрыться на минутку, на момент, на полчаса, я не знаю.
Потому что есть другое.
Потому что укрыться нельзя, прятаться ни в коем случае нельзя. Опасно, запрещено, опасно, чревато, нельзя.
Потому что вы же видите, как сейчас очень многие живут, наверняка, собственно говоря, вы сами про это говорили, что не принимаете эту форму, это даже не бегство, а не смотреть в ту сторону. То есть как бы делать вид, что этого слона, или как угодно назовите, вот этой войны не существует.
Сон разума рождает чудовище. Вот лучше всего сказано по этому поводу. Разумом мы, как нация, могу так, наверное, говорить, спали очень долго, и вот такие чудовища рождены. Давайте на ошибках обязательно учиться и ни в коем случае не повторять. Никакого сна быть не должно, ни сна души, ни сна ума. Тем не менее, нам нужны передышки, и этого ждут от артистов. Артисты, которые делают очень красивые песни в антитезу всему происходящему, наверное, они ценны сейчас. Пытаюсь работать в этом направлении, искать выход. То есть стадия принятия всего того ужаса, что происходит, уже произошла лично со мной. Нужно двигаться дальше, искать из этой тьмы выход. То есть относительно своей музыки, будущей, например, я только в поиске того света, который из этой тьмы нам выйти поможет и который необходим.
Конечно же, один из самых главных видеоклипов этого года – это ваш клип с «Мир вашему дому», который вы сделали совместно с Павлом Мунтяном. Я, кстати, вот впервые как раз увидела его, когда с Павлом мы беседовали, тот же в этом же формате, и потом вот я увидела этот потрясающий клип. Потом я узнала, что существует второй вариант. Вернее, или первый, поскольку Рома Либеров сказал, что вот у вас есть с ним другой вариант, не такой радикальный. И ему, как я поняла, ближе не такой жесткий, не такой жестокий. Это, кстати, вот два полюса действительно, как говорить об этой войне. Встряхнуть за плечи, сказать «смотри сюда», не отворачивай взгляд. Или наоборот, не все так страшно, не все так ужасно, мы все равно выживем. Вот как найти здесь ту самую золотую середину между одним и другим?
Попытались. И видите, говоря об этой работе, не получилось. Пришлось расщепить на два высказывания. Тем не менее, даже в более мощно, можем точно говорить с уверенностью, сработавшим клипом Павла Мунтяна, первой вышедшей версии, потому что первая готовая была именно более добрая, с Ромой Либеровым. Даже в этой сработавшей, мне кажется, работает контраст песни, которую я старался делать нарочито солнечной, яркой, с позиции силы, с позиции правды и уверенности в этой правде, не в позиции, когда мы рвем на себе волосы и удивляемся и возмущаемся несправедливости, а говорим о единственно возможной точке зрения на это все, на весь этот мрак. Я старался песню сделать яркую, радостную, очень солнечную, очень такую артикулированную, простую, понятную, лозунговую, плакатную, но в очень хорошем смысле. В хорошем смысле плакатную. Плакатную с плакатами очень простыми, искренними и с детства нам привитыми и знакомыми, казалось бы. А клип был и есть очень жесткий.
На контрапункте абсолютно.
Показал вот такой вот огромный контраст. Наверное, именно это сработало. У меня были вопросы к клипу. Не слишком ли он в лоб? Те же самые, могу повторить тезисы Ромы Либерова. Не слишком ли он публицистический? Не слишком ли это репортаж такой, а не поэтическое произведение? И все-таки принял решение, что только таким может быть клип в тот момент, чтобы сработать, чтобы мне сказать свое слово, которое было для меня очень важно сказать именно в тот момент. Накипело. Я был в России почти год, даже больше года. Да, почти полтора. С начала войны был вынужден там оставаться. Накипело, хотел высказаться. И посчитал, что высказаться можно только так. Оказалось, что нужна была эта песня. Каким-то удивительным образом она сработала и была очень принята людьми. Ну, почему была, я говорю, до сих пор клип доступен, несмотря на очень многие с ним проблемы связанные. Его пытались запретить со всех сторон, и в России он запрещен разными следственными комитетами и на всех площадках отечественных. И со стороны YouTube его тоже старались запретить из-за graphic контента. Но мы его отстояли, он на месте, собирает свои просмотры, собирает зрителей, слушателей.
Смотрите, вы все-таки долго действительно продержались в России, хотя я знаю, читала и слышала, как вам все это непросто давалось и в каком вы были состоянии абсолютно раздавленном все это время, начиная с начала полноценного вторжения России в Украину. Но я так поняла, что для вас это было даже принципиальным оставаться там, что вам для вас это было важно, что я знаю эту точку зрения, она и сейчас, многие люди ее пытаются транслировать из тех, кто остается в стране, что не отдам я эту страну, это моя родина, это мой город, и я не отдам его этим тварям. Но судьба по-другому распорядилась.
Проиграла эта точка зрения проиграла в моем случае. В моем случае человека, который не хочет в тюрьму садиться, который ценность человеческой жизни по-другому все-таки оценивает. Ну, в моем случае. Я ни в коем случае не критикую тех, кто сейчас сидит в тюрьме по политическим мотивам и по своему собственному выбору, но это совсем не мой путь. Я должен писать песни, говорить, жить, чувствовать, радоваться, даже когда трудно, и передавать эти эмоции людям. Вот в тюрьме сидеть я не хочу, поэтому единственный выход – уезжать. Потому что молчать для меня тоже совершенно не вариант.
Вот я тоже про это хотела тоже на этом остановиться. Дело же, как я понимаю, дело же не только в опасности быть посаженным или в опасности преследования, а вот в этой необходимости, что называется, встраиваться в те предлагаемые обстоятельства, которые сегодня существуют. То есть, грубо говоря, я не могу диговать, я не могу молчать, и как в этих обстоятельствах мне говорить, что как мне это делать? Вот понятно, что в советское время, я думаю, что вы тоже это застали и помните, это был популярный очень так называемый изопов язык, когда мы такие фиги в карманах или с помощью каких-то вот намеков давали понять, что на самом деле думаем. Сегодня мне такое ощущение, что стало еще страшнее, что сегодня даже это невозможно. Потому что любой намек воспринимается как преступление.
Да. Похоже, что да. Похоже, что так, да. Похоже, что так. Похоже, что страшнее. По фактам страшнее, наверное. Хотя я застал то время, сейчас много читаю, много изучаю, много слушаю людей постарше. Насчет позднего Советского Союза были страшные эпизоды и там. Но, наверное, страшнее в мире информационно открытом, когда мы прекрасно знаем все, когда все прекрасно знают и врут. Потому что тогда все-таки мы были, источник информации был единственный, фактически, да, там открытая официальная точка зрения на телевизоре, в телевизоре, в радиогазетах. А сейчас источников информации миллион, и книжек мы прочитали уже миллион, и фильмов мы просмотрели миллиард. И тем не менее, это знаете, как не вспомню сейчас этот аргумент. И я к тому, что как будто бы вот вернуться в несправедливость после того, как ты из справедливости выбрался и почувствовал себя от этого счастливым, вернуться в нее обратно гораздо страшнее, тяжелее, более опустошающе, более трагично. И вот из-за того, что это возвращение произошло от неинформированности народа, а просто от его выбора, это все гораздо более печальная ситуация, если мы сравниваем Советским Союзом.
Тут уж я могу даже подхватить. И да, безусловно, мы жили, я во всяком случае, постарше вас, в полной уверенности, что другого быть не может. Мы другого и не знали. Но здесь, когда мы эту прививку свободы уже получили, и свою оттепель, как родители наши, получили, и увидели, что такое может быть, и что и страна может быть другой, и мы можем быть другими. И вообще свобода – это, наверное, самая важная ценность человеческая.
Да. И привыкли к иллюзии того, что будет только так, и будет становиться лучше, что мы прошли через те ошибки, и повторять их не будем. А потом... Один телевизионный эфир, вот 24 утра, во сколько он был там, я не помню, телевизор не смотрю, во сколько там наш фюрер сказал, я принял решение начать специальную военную операцию. Потом вдруг фюрер по телевизору сказал, что а вообще-то свобода – это плохо, а убивать хорошо. И у нас теперь война, а все, кто против войны, предатели Родины, он сказал, и вся страна, так кажется, вот, приняла решение, за исключениями редкими в процентном соотношении тех, кто остался против и покинул страну, либо молчит. А так, в общем-то, поддержка есть огромная, и вот этот тумблер был переключен очень быстро, и вот эта поддержка народа – это, конечно, самое страшное, самое разочаровывающее в этом во всем. Вот.
А вы не разочарованы, простите, в своей публике, в своей аудитории? Потому что я слышала такие, очень горькие признания уст того же Андрея Макаревича, что как же так, я вам пел такие песни, а вы, козлы, ничего не поняли, грубо говоря. Я огрубляю, конечно, но смысл в этом. У вас такое было разочарование?
Часть. По ощущениям, 10-15%, мне кажется, таких я исключил и очень оказался этому рад. Но это действительно удивительно. Это действительно удивительно после всех этих песен, спетых, исполненных, проговоренных всех этих вещей вслух давным-давно. идей пацифизма, идей противостояния фашизму и вообще идей справедливости и прав человека. Казалось бы, все песни об этом, все песни о свободе. И тем не менее умудряются люди неправильно их читать, неправильно их воспринимать и удивляться моему решению, казалось бы, очень простому и логичному, если послушать все мои песни предыдущие. Но таких процент небольшой. Верю в лучшее. С такими прощаюсь просто. Просто нещадно прощаюсь. Идет время такой вот ревизии, очистки. В этом смысле для меня это время благотворное, оно честное. Такой включили свет, оно очень честное, оно очень отрезвляющее, всех видно. Мы выбираем, кто чего-то стоит, кто должен с нами быть рядом, кто нет. И в этом смысле я стал абсолютно уверенным, открытым, избавляюсь. Посылаю. Вчера посмотрел Макса Покровского, моего любимого, интервью. И он там сказал про тезис «Время, когда очень легко посылать на вот запросто и очень благотворно бывает очень многих послать на». Призываю всех не бояться этого делать, избавляться от токсичности. Тоже такое слово избитое в последнее время, тем не менее оно хорошее, оно правильное, очень точное. Избавляйтесь от токсичных людей, от токсичных людей, токсичных оставляйте, токсичных, от токсичных избавляйтесь. Нещадно проводите ревизию, нещадно избавляйтесь от неоднозначников, не желая бегающих от правды, простой и очевидной.
А если это близкие люди?
Это своевременный и единственно важный вопрос здесь. Здесь сложно. А здесь придется принять. Придется терпеть. Не знаю, нужны ли баталии постоянные. Ну, наверное, нужны. Наверное. Учиться разговаривать. Либо договориться о каком-то моратории, не разговора. Трудная тема. Тема сложная. Мне повезло, что ни одного в моем кругу, ни одного. Один товарищ, который скорее из-за своей ленности душевной и когнитивной сыпал вот этими лозунгами, и после каких-то разговоров приходил в чувство, а потом после перерыва опять откатывался и опять лупил лозунгами из телевизора. Такое было. Злился, старался, был честным, был беспощадным, говорил открыто, прямо, жестко. Иногда даже оглядываясь, немного смущался своей резкости. Вот. Тем не менее, ну, сохранил эту дружбу, потому что достучался до каких-то человеческих базовых, до логических нестыковок и попытался объяснить на человеческом языке человеку, и когда ему простыми вещами нападать нельзя на соседнюю страну, да, нельзя. Вот на этом мы сошлись, и как минимум это помогло мне оставить его среди своих родных.
У вас сегодня какое вообще состояние души? Успокоенное? Как бы в том смысле, что вы нашли свою интонацию, да? Вы как бы перевернули, что называется, страницу, которая осталась там. Это же тоже некий путь, каждый его по-своему проходит, да?
Да, в этом смысле, да, конечно, мы переворачиваем страницу, начинаем новый день, вчерашний переосмысляем, и такие вот перерождения, такие переосмысления, вот эти вот 7 стадий гнева, принятия мы уже прошли, уже приняли, идем куда-то отсюда. Да, пришлось уехать. Уехать было трудно, очень трудно. Немножко на таком каком-то шоке и адреналине это все получилось пережить, заполнив это все работой, там, многими интервью, поиском концертов новых. Тем не менее, потом навалилась, пришла вот эта депрессия осенняя, жуткая, из которой я вышел человеком на новой стадии какой-то. И сейчас прохожу стадии, да, осмысления своего положения нового. Здесь все время хочется оговариваться. Конечно, мы совсем не те, кто должен жаловаться.
Конечно.
Мне гораздо легче, проще, чем многим-многим людям. Ну и даже я не завидую людям в России, которые просто выехать не могут, и у которых нету такого выбора. Кстати, им мне тоже казалось, что у меня нет выбора, я должен оставаться. Не так все это сложно. И я советую уезжать, и могу уверить всех, кто нас смотрит из России, что это проще, чем вам кажется. Если вы верите в себя, настроены на сложности, ничего легкого не бывает в этой жизни, в одной стране точки мира, в другой точке мира, везде очень сложно. И здесь будет тоже очень сложно, но во многом легче, хотя бы морально осознавая свою правоту и ощущая свободу выбора человеческого. Некие страницы. Если вы спрашиваете сейчас, я в каком? Я в каком-то вот таком переживании, перерождении и осмыслении. Еще у меня большое горе, как раз вот этот человек, про которого я только что вам рассказывал, он пропал. Это близкий мой человек, мой соратник. У него, он человек выпивающий, у него сгорел дом, и его никто не видел в течение уже 2 недель, никто его не видел. Ни родители, ни дети, просто пропал человек. 50-летний мой самый близкий друг и соратник мой по группе. Я пытался обойтись без афиширования этой истории максимально, потому что предполагал, что, может быть, он где-то прячется, ему стыдно после того, как сгорел его дом, появиться на людях, но уже слишком долго. Его дети в тяжелой очень ситуации осмысления этого всего, его мама. Ну, такая ситуация трудная и заставляет задуматься о том, как мы привыкли мы к горю и уже адаптируемся довольно быстро к таким горестным ситуациям. Извините, кстати, что перевел сейчас так вот в свою очень личную повестку. Это называется TMI, знаете, too much information, может быть.
Да. Поиски продолжаются, человека его ищут?
Поиски идут, и Следственный комитет подключился, и Лиза Алерт подключился. Ничего не знаем, ничего не понимаем. Сгорел дом. Вот. Причем с моими вещами, кстати, сгорел дом, потому что я все свои вещи переезжаю, привез к нему. Но это меньшее, конечно. Вот
такая... Андрей, что тут можно сказать? Только можно, конечно, на чудо уповать. Все-таки 2 недели, да. это много.
Многовато. Да.
Бог его знает.
Да, опять же, извините, что перевел все это в личное поле, но... ответил вам, как есть. Вот. Тем не менее, это все встроено в переживания времени сегодняшнего, от переживания о сегодняшнем времени я никуда не деваюсь. Осмысливаю сейчас свою новую жизнь, свои концерты. У меня прошли первые концерты моего так называемого тура.
А с кем вы работаете, кстати? Это же не как YouTube-канал вести, это же команда, что называется, вы же не можете один. Значит, вы как-то заново подбирали себе команду, да, которая вам помогает, да? Вот.
Да, абсолютно вся моя команда, друзья, которые со мной работали, остались там по разным причинам. Новую команду таких же уехавших, таких же отъехавших нашел, замечательных своих друзей старых. Со мной работает киевлянин, парень, как диджей и как второй МС. Он очень классный музыкант. С Сансеем из «Пятницы» он в основном сотрудничал. Он известный хип-хоп-артист, киевский, украинский. И мне кажется, в этом есть какой-то символ, то, что киевлянин и москвич против войны выступают. Мой тур называется «Мир вашему дому». Выступаем по городам. Я нашел своего старинного друга, бывшего директора группы «Ляпис Трубецкой». Он из Минска. В шутку мы называем себя «Триединая Святая Русь». Это по следам интервью Цыгановых,
да-да-да,
ПГМ Дудю с православием головного мозга. Я, ну, такие, с преувеличенными такими конспирологами. Очень интересными, скажем так. Вот, мы в шутку называем себя «Триединая». Вот это Русь, но только в шутку. Минчанин, киевлянин и русский ездят прекрасно по городам Европы. У нас прошли концерты в Казахстане, в Риге, в Сербии, Белграде, в Черногории, в Будве. Замечательные концерты. А, и, соответственно, в Вильнюсе самый важный. Я заканчивал год очень важным концертом в Вильнюсе. Это буквально у меня вот здесь вот по соседству, за окном. Здесь вот этот самый большой такой известный клуб. Было очень ответственно. И вот этот концерт прошел буквально фурорно. Я счастлив. Для меня было важно именно здесь сделать концерт по-настоящему. До этого каждый концерт был сложным. Я прямо вот набиваю шишки сейчас, открываю новый рынок, можно сказать так, для себя, новую ситуацию финансовую, организационную, с новыми людьми работаю. Все гораздо сложнее. Менее многочисленные залы, чем те, к которым я привык, сложнее, меньше спрос, потому что меня знают чуть меньше здесь, чем в России, где у меня были в самые плохие там какие-то месяцы, там по 2-3 концерта в неделю могло быть запросто. Здесь чуть-чуть это сложнее, это очень организует, мне это очень нравится. И буквально вот идет такой рост от концерта к концерту. Больше людей, лучшая организация. И пока что вот на таком, на пике мы остановились, сделали перерыв отдышаться. Дальше у меня Берлин, Варшава и Прага в феврале. Очень на них надеюсь. И другого пути у меня нет, только выстраивать, работать. В работе нахожу свой смысл, свое счастье и свой ответ вообще на все вопросы. Почему я существую, свой какой-то ответ даю всем несправедливостям мира. Говорю пафосные вещи, ну такое время.
А вы помните свое первое ощущение вот свободы, когда все-таки 16 месяцев, больше года вы прожили вот в таком подавленном состоянии? Я могу себе представить.
Вы не представляете, какое это было облегчение. 17-часовой перелет через Стамбул. Ну, я не знал, там, как по-другому. Единственный прямой билет нашел и должен был улетать очень срочно, потому что выходил на следующий день буквально вот этот клип, который мне не сулил ничего хорошего. И решение было принято просто моментально. После того, когда я увидел первую минуту этого клипа. Были какие-то иллюзии по поводу того, что я смогу остаться, ну, еще недельку, собраться получше, получше найти билет. Никаких иллюзий не осталось. Моментально собрался, моментально улетел. 17 часов перелета, рухнул в постель в отеле. Проснулся с утра, в день, кстати, своего дня рождения, 46-летия, в день выхода этого клипа, в день выхода альбома, над которым очень трудился, из-за которого не мог уехать. Альбома, записанного вместе в дуэте с моим другом, пропавшим, про которого я только что говорил. Очень важный альбом. Пошел сразу на улицу, такой солнечный день, такой красивый Вильнюс, в котором я не был 30 лет, с мамой приезжал только сюда, у меня здесь любимая тетя, самые лучшие волшебные воспоминания из детства, и это помогло мне в пользу Вильнюса сделать выбор, куда ехать. Сердце ёкнуло в списке городов, которые я рассматривал, и стран, и я выбрал тот город, при упоминании которого сердце ёкнуло. С утра солнце, я стою на улице совершенно ошалевший такой, не осознающий еще в полной мере все, что со мной происходит. Смотрю на украинский флаг на улице, развивающийся. И это ощущение сюрреалистическое, хотел сказать. Нет, сюрреалистическое ощущение было там. А здесь ощущение нормальности, свободы. Я дома. Я ничего себе. Я среди нормальных людей. Я уехал из сюрреализма Босха и фашистской Германии. Я не знаю, все что угодно, какие эпитеты можно говорить. Я стою и не верю своим глазам и ощущаю это всем, не знаю, телом своим, дышу свободным воздухом, понимаю, что здесь люди думают так же, как и я. Я на свободе, и я дома, в той стране, в которой, которая чужая, казалось бы, для меня. Но вот дома я здесь, среди своих, в нормальности. Да, был этот момент, я его отследил, и он был очень искренним и настоящим. Угу.
Тут стоит, наверное, сказать в скобочках, что Андрей – коренной москвич, и что это такая вот перемена географическая, как мне кажется, невероятно тяжело дается людям, которые всю жизнь прожили дома, что называется.
Ну, я хотел, я прямо вот принимал решение. У меня были попытки эмиграции, я пожил в других странах.
Даже вы в Африке, даже были.
В Африке не просто был, а прямо вот жил с женой африканкой и строил там свое будущее какое-то, пытался. Это была первая такая моя из первых эмиграций. Вернулся. Потом была вторая эмиграция у меня в Прагу. 2 года я там прожил. Вернулся уже осознанно. И уже осознанно решил, буду я здесь, надо делать свою страну лучше и добиться всего. Можно проблемы существуют во всех странах, недостатки существуют во всех странах. Мы на то и есть, чтобы на них указывать, с ними бороться, с ними расправляться, с людьми разговаривать, искать смыслы, выступать, стараться чуть-чуть со своей вот такой маленькой платформы делать мир лучше. И думал, что только так. Ну, все эти иллюзии разбились о быт.
Да.
Разбились о быт.
Ну, вы знаете, я вот смотрела, конечно же, ваш большое интервью Дудю, и потом читала тоже ваше такое тяжелое интервью Яну Шенкману в «Новой газете». тяжелейшее. Я поняла, что это такое было состояние депрессии абсолютно. Но вы говорите часто, что были типа вне политики, как многие другие молодые люди вашего поколения, а потом вот произошло нечто. И произошло, это я говорю для тех, кто, может быть, не так подробно знаком с вашей биографией, а где-то вот в десятых, наверное, годах, да, когда вот начались вот эти все вот... Но я почему про это вспомнила? Мне кажется, что вы не правы, потому что вы занимаетесь такого рода жанром, который, он не может быть вне политики, потому что политика в нашей стране...
Не может быть ничто.
Тем более такое вот искусство прямого действия.
Знаменитая песня «Вне политики», поэтому мне приписывают это. Причем вот этот слоган придумал совсем не я. И при этом это самая политическая песня, которая могла только быть на телевидении того времени. И самая политическая песня в моем вообще резюме и дискографии — это очень политическая песня, которая... говорить правду о полнейшей коррупции в политическом... Просто меня пригласили в песню рассказать о моем взгляде на политическую ситуацию. Я переспросил, вы уверены, что вы хотите это слышать? Вы уверены, что я могу говорить правду и действительно высказать? Да. И я высказал эту правду. Мне кажется, интуитивно тот парень, не помню, 21-летний или 22-летний, это 99-го или 2000-го года песня «Вне политики», она так называется. А «Надежда на завтра», «Вне политики», оказалось, что она была спродюсирована из бюджета, который Явлинский использовал для популяризации «Яблока» в то время. Вот. Но я об этом не знал, и об этом не знали, в общем, все те, кто эту песню слушал множество лет. Вот. И кто слушал ее дальше название. Там в припеве говорится «Мы люди вне политики», тем не менее песня очень политическая. Вот. И я там говорю о новых... Я вижу среди них новых Гитлеров. Я говорил, они же те же гопники, только у власти. Там они строят дачи, водят тачки. Да, кто голосует, дураки, потому что это совершенно ни к чему не ведет. Кто-то сейчас назовет политической апатией, но тем не менее этот молодой парень говорил правду, как есть. И я отвечаю за каждое слово, сказанное вот 25 лет назад уже. И вот эту знаменитую песню в итоге продюсерски она была оформлена таким образом, что все-таки надо было сказать, мы типа вне политики, там они дописали уже припев. Вот. И в конце они добавили еще строчку, но я найду того, потому что она слишком нигилистическая получилась. Мой куплет заканчивался, средний палец вытянут, над головой рука, вот вам моя политика, наша политика. И тем не менее, им подвели каким-то образом, там сделали монтаж, что песня заканчивается, но я найду того, кто даст мне надежду на завтра. Надежду. И назвали песню «Надежда на завтра», но тем не менее... Вся моя прямая речь в этой песне сохранилась, и я подписываюсь под каждым словом там. И когда был огромный концерт, я так понимаю, из того же бюджета сотканный, и на нем присутствовал Явлинский, я вышел на сцену, поднял над головой средний палец, повернулся к Явлинскому и сказал, вот вам моя политика, наша политика, я не участвую ни в каких. Ну вот такой вот безбашенный парень, который немножко играл в эту игру. И, ну, тем не менее, мне это приятно сейчас.
Ну, слушайте, повторю, что вы занимаетесь таким жанром, который по определению, он говорит про здесь и сейчас всегда. Да. Даже если не впрямую. Я прекрасно помню, когда появилось все вот этот хип-хоп появился на территории свободного российского государства, это все равно было рождено было именно свободой. Свободой высказывания. Свобода, конечно.
Революция.
То, что, мы же про это говорили очень часто, что рок-н-ролл мертв, но хип-хоп жив. Он пришел на смену, чтобы вот этот самый социальный какой-то выразить отношение к жизни. И даже ваш замечательный...
Оксиморон. Абсолютнейший хип-хоп против политики. Как и рок. Слушайте, как и рок на прислуживании барину. Это...
Так я вам скажу и про Децла, про вашего замечательного товарища и партнера Кирилла Толмацкого. Это абсолютное тоже было декларирование абсолютной свободы. Я думаю, что это и влюбляло в первых наших, как называется, рэперов. Да? Потому что это было очень важно.
Поэтому, Пришлось перейти к таким простым истинам каким-то. Пережить сытые времена, в которые, честно говоря, я испытывал некий такой райтерс-блок и такую забуксовавшую карьеру где-то вот там с 2006 по, ну, как раз, наверное, Крым и Донбасс. Вот, до турбулентных времен я совершенно в каком-то непонимании того, ради чего творить. И о чем говорить, и как можно поддерживать это все. Я написал несколько песен, они уродливые, они про имперскость. У меня есть песня имперская, которую я сейчас ненавижу. Называется «Моя Москва», там особенно третий куплет. Я попытался вот этот вот свой передатчик настроить на то, что нужно, на голос народа, скажем так, vox populi, на настроение в воздухе существующее, и песня получилась уродливая.
То есть это лучший город Земли, типа, да?
Ну, что-то такое, да. Сквозь времена столицей остаешься ты одна, там вот, и мы всех убедили, и там, да, и можем чуть ли не можем повторить, но это 2007 год.
Это что с вами такое случилось?
Ну, вот какая-то такая... Ну, вот как что-то такое вот случилось, да. Вот действительно переболел. Вот такая ветрянка, знаете, как это, прививка ветрянки. Все должны переболеть немножко вот этим величием. Какое-то вот это вот величие такое подступило какое-то. Я его почувствовал. Тогда еще не омраченные все-таки войной, не омраченная победобесием уж из всех берегов вышедшим. У меня песни про Вторую мировую войну написаны действительно по мотивам моих истории моих дедов-героев. И действительно я вырос на их историях, на советских фильмах, на советской пропаганде, из которой воспринимал. Пропаганда может иметь позитивную коннотацию, если она пропагандирует героизм, интернационализм, пацифизм, не знаю, здоровый образ жизни. Вот. Моя бабушка пропагандист, советский пропагандист.
Не говорите мне о бабушке, я не могу, потому что я, ну, должны сказать, потому что как здесь пересекаются еще наши судьбы с неожиданным совершенно образом. Давайте напомним, что бабушка Андрея была долгие годы, 30 с лишним лет, по-моему, руководителем детского отдела радиовещания Гостелерадио СССР. Да-да. Мало этого, она была главным редактором клуба знаменитых капитанов. Реинкарнация этого проекта произошла у меня в эфире. Я как раз тогда еще вела детскую площадку, и у нас был целый цикл, когда мы... повторяли выпуски клуба знаменитых капитанов, которые я вот вела и пела вместе с героями в «Шорохе и мышином», в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Это вот действительно была классика. Это родители мои слушали.
Как приятно.
Да.
Ну, но это же восхитительная пропаганда. Да. Ну, пропаганда, да. Но восхитительная же.
Ну, не знаю. Я это так не воспринимала все-таки. Я думаю, что все-таки это... Если есть еще пропаганда чтения.
Да.
Понимаете?
Mm-hmm. Да, да. Чиполлино. Экстремистская. «Три толстяка», все эти постановки моя бабушка продюсировала, продвигала, редактировала.
«Пионерскую зорьку», да?
Курировала «Пионерскую зорьку».
И вы все это слушали в детстве?
«Радио няня». Я мало того это слушал, я с ними со всеми общался, с голосами, в которые все время на бабушкины дни рождения приходили. просто были вокруг нее и к ней на работу приезжал. Мы были очень близки с бабушкой. Она большое действие на мою судьбу оказала. Очень любила меня, я очень любил ее. Очень важный для меня и человек. И моя судьба во многом вот как-то основана на всем том лучшем, что я от нее получил.
Ну, постойте, вы же такой диссидент получился, хулиган, да? Вместо того, чтобы быть химиком, да?
Только в условиях сюрреализма вокруг. Мне кажется, ну, я гуманист, интернационалист, пацифист. Вот. А это нынче экстремизм и диссидентство. Вот. Только в этом смысле я диссидент, наверное. Ну, наверное, я научился не бояться этому всему и не бояться наперекор идти. Ну, революция, пионерская зорька, пионеры-герои. Вот. Не бояться быть за справедливость, совершать геройство. Моя бабушка такая, она маленькая, герой. Говорили, она такая маленькая, хрупкая, но говорили, что она какой-то бронзовый памятник вообще человеческой воли, и все хотели идти за ней, там поднимая тосты, и те же самые дикторы, и Литвинов, и другие говорили, что я за вами в любой бой, когда вы начинаете говорить. Она была очень-очень по-наивному воспринимала все коммунистические лозунги на чистом глазу. Нам их транслировала, а мы верили. Она была совершенно не номенклатурным человеком, и за всю вот эту свою бешеную карьеру, скажем так, номенклатурную, ну, заработала себе 2 двухкомнатные квартиры в Москве, и все, больше ничего. Никогда не было машины у нас. Дачу построил дед из фанерок и газет, махонькую, все.
Вообще, в страшном сне, наверное, не могли представить наши родители, наши прародители, что может быть такое, чем все это кончится. Кончится войной. Войной. Россия нападет на Украину. Это что-то невозможно.
Вообще, да, да. По нотам сыграв нападение фашистской Германии.
Ну... Слушайте, ну вот, Андрей, да. Вот смотрите, мы сейчас вспомнили старшее поколение советское, которое многие из них действительно верили в эти прекрасные идеи. Идеи-то были неплохие, как говорится в известном анекдоте. Идея-то была хорошая, да, вопрос инструментария.
Говорили хорошие вещи, делая страшные дела, да.
Ну вот смотрите, как пришел, первое, что сделал Путин, стараясь понравиться вот этому поколению, вернул советский гимн, мотивируя это тем, что люди, что же люди, получается, что они зря прожили жизнь, мы не можем у них отнимать их идеалы. Почему я об этом вспомнила? Сейчас мы видим, как эти люди, которые возвращаются с фронтов, покалеченные, без ног, без рук, как они требуют к себе внимания, как герои. И у меня возникает страшное чувство, что опять все вернется, что когда все кончится, все равно побоятся сказать правду, что это было вранье, что это была захватническая война, что вы оккупанты, а не освободители. Получается, что сейчас вот целое поколение вновь вот такое вот с замороченными мозгами. Как им сказать?
Полная жуть. Все катится. И это стало понятно вот тем утром 24-го, все это стало понятно, что это сотни тысяч покалеченных с ПТСР людей, которые не могут ничего, кроме убивать, и в ситуации, которая основана на полной лжи, целой страны моральной лжи, все катит, ну... Страшно, да? Вообще непонятно. Каждый день все катится в тартарары, в какую-то пропасть жуткую, без позитивных сценариев абсолютно. все ухудшается, все становится хуже, 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 хуже в какой-то арифметической прогрессии уже, скажем так. Не на чуть-чуть хуже, а в разы каждый день. Какие-то новые витки дна. Вот это говорят, вот это тоже выражение мемное насчет дна, там до дна, там никакого дна нету. Там дна нету. Да, все в какую-то черную дыру летит. Все летит в черную дыру. Да. В одном интервью у меня какое-то было, что как только прозвучало слово «обнуление», такое чувство, что разверглась какая-то черная дыра, в которую все стало засасывать. Возможно, может быть, и так. Ну, это в моем случае прогремел такой звонок, звоночек прозвучал. Вот. А так мы сейчас слушаем Новодворскую, которая нам все это говорила 20 лет назад, и просто себя чувствуем дураками полнейшими, и считая ее тогда алармисткой, демшизой и так далее. Но вот, но я вот тугодум до этого очень, очень долго добирался, подбирался до этих осознаний. Да, ничего хорошего, никаких нету позитивных сценариев. Война не закончится, она будет продолжаться. Они хотят ее продолжать, они и будут ее продолжать. Страна будет становиться все больше Ираном. Репрессии будут все жестче. Власти будет все больше у Путина, мрака, абсурда и вранья будет все больше. Ну, да, вот как-то так. Вчера послушал интервью классное Чичваркина и Латыниной. Мощное. Ну, конечно, поберегите свои нервы и не слушайте сейчас Чичваркина, который просто говорит, что ну, Путин победил, по большому счету.
Да ужасно. Да. Не то, я тоже не хочу в это верить, но я вижу, что во всяком случае он себя ведет так, как будто бы он победитель. Это ужасно. Я бы не хотела заканчивать на такой ноте. Вот начало такое было жизнеутверждающее у нас. Так всегда бывает.
Уравновесили, да. Да, извините, учусь профессионализму в этом.
Давайте, давайте играть, вас так спрашиваю.
Надо играть, да, с формой.
Вот, я спрашиваю вас, что для вас сегодня самое главное, вот для вас лично? Какой-нибудь, я не знаю, девиз, не девиз, но для вас вот принципиально важно, что вы считаете главным своим сегодня.
Работу свою, да, делать лучше всех в мире, свою маленькую работу, что-то такое махонькое, что только я могу делать лучше всех, делать еще лучше и еще лучше и еще лучше. Еще осознаннее, еще осознаннее, еще скрупулезнее, самоотверженнее в профессии находить свой вот этот вот escape, казалось бы, бежать от реальности, но отвечать реальности и менять мир к лучшему махонькими действиями, которыми можете. Это я вот... нужны советы сейчас, и я вот тот совет, который могу дать, даю.
Ну, кстати, мы сегодня вспоминаем разные интервью. Я тоже всем рекомендую посмотреть интервью Миши Козырева с БГ, который вот только что вот появился.
Обязательно.
На «Дожде». Да. И он как раз там тоже отвечает на вопрос, может ли искусство, ну, или то, что я делаю, может ли оно изменить мир. И он говорит, что, конечно же, мир изменить невозможно, никто его не может изменить, но помочь одному человеку возможно. Вот
для человека. А что такое мир? Один человек и есть мир.
Да, да,
да. Да, один человек и есть мир. Что такое мир? Да. А здесь потрясло меня ваше интервью с Ромой Либеровым, где он говорит, а нету мира, нету, мы его создаем. Вот как мы скажем, вот сейчас, так, таким он и будет. Вот так и есть. Как
прекрасно.
Мы решим, да. Как мы решим, да. Так он и будет. Поэтому не сдаемся. Нет, не такой мир. Нет, он другой. Сохраняем нормальность. Ценим нормальных, классных людей рядом, которых так много и которых гораздо больше. Так что все будет хорошо, я в этом абсолютно уверен.
Ну что, обнимемся?
Да.
Дорогой Андрей. Спасибо вам большое. Я очень рада, что мы поговорили. Но я думаю, что не последний раз будем дружить домами. Приходите. И желаю вам успеха.
Всегда ваш. Приглашаю всех на концерты Варшава, Прага, Берлин в феврале. Подписывайтесь к соцсетям моим, в основном YouTube и Instagram. Легалайз, ваш лига.
Легалайз. Пока. Счастливо.